8. Крысы растут быстро, особенно самцы. Там же, вопреки всем знающим людям, приметам и кликушам, остаток года крысы прошел для Рентара на удивление неплохо. Впроголодь, конечно, и половину скота пришлось прирезать, а остальному скормить почти всю солому с крыш, но хоть мор не прокатился. Вместо войны саврянские послы привезли новую мирную грамоту, и рентарский царь без задержки ее подписал. Зима побаловала высокими снегами, они же вешние воды, щедро напоившие землю. До новой травы в приболотье дожили все. Кое-кто из вредных старух попытался объявить дурным знаком уж и это, но весенний посев опять-таки прошел без помех, а там отсчет времени начался заново. Что год грядущий нам готовит? Бегали девки гадать на болото, считать поганки в кругах. Если на 4 кучки поровну раскладываются, значит, можно на год овцы надеяться. Самый тихий и спокойный, всего в достатке. На 8 еще лучше, год коровы. Закрома полнехоньки, скотина здорова, детишки почти в каждой избе родятся. После пустополья царь праздник объявит. В городах монеты разбрасывать будут и кормить бесплатно. Всего на 2 так-сяк, год собаки. С кости на кость перебиваться будешь, но жить все-таки можно. На 3 кучки — год жабы, на 5 — рыбы, на 7 — вороны. Его после мора объявляют. А вот если как-то их проклятых не раскладывай и не сходится, пиши пропало, крыса. Все плохо, и дальше еще хуже будет. Поганки расходились во мнении. Но мимо второго года крысы к ряду, к счастью, пронесло. Год овцы сменил год собаки. За ним наступила желанная корова, и снова 2 овцы. Дни на хуторе летели незаметно. Вспашка, посев, прополка, уборка. Зима тянулась чуть дольше, но тоже не давала батракам скучать. У сурка было 2 племенных стада — молочное и скаковое. И отелы приходились на самые морозы, а еще овцы, куры, гуси. Хутор богател и разрастался, желтея срубами новых хлевов. Весной даже ограду переносить пришлось, за старой все уже не умещалось. Однажды вечером дедок подстерег жара у лестницы на чердак и, не ответив на спокойной ночи, схватил парня за рукав. «Ты это!» — сбивчиво, но твердо начал он. «Шел бы лучше к батракам в комору». «С какой это радости!» — удивился жар. Дедок запыхтел еще громче, отважился-таки прямо посмотреть парню в глаза, обнаружил, что они на 3 пальца выше собственных, и рубанул с плеча. «А с такой, что ты у нас уже молодец ядреный вымахал, а рыска еще девчонка совсем. Нехорошо». «Ты чего, дед?» — возмутился жар. «Она ж мне как сестра».
«А кто вчера так по чердаку грохотал, что труха с потолка сыпалась?»
«Это мы в догонялки играли, дурачились».
«Во-во! Сегодня догонялки, завтра повалялки. Батраки гоготали, как гуси. Байки похабные травили. Чихал я на них!» — огрызнулся парень, ставя ногу на ступеньку. Но дедок не спешил его отпускать.
Бойкий старикан с каждым годом усыхал, как гриб на печи. Однако хватка у него оставалась цецкая, мертвая.
«Чхал, так просморкайся, дурень! Это тебе каждая девка будто лента на грудь, а ты ей как клеймо на лоб. Ославишь рыску на всю округу, а девчонка и без того бесприданница. Только доброе имя мужу принести и может. Хочешь, чтоб она до конца жизни у сурка в прислужницах корячилась? Ни дома своего, ни детей так и не завела. А на кой ей такой дурак, что сплетням верит?»
Жар выдернул таки жалобно треснувший рукав и скорее полез наверх. Дедок постоял под лестницей, укоризненно покачал головой, повздыхал и пошел на кухню жаловаться Фессе на бесстыжую молодежь.
«Ты почему так долго?» — сонно промурлыкала рыска, успевшая раздеться и залезть под покрывало. Жар только сердито рукой махнул. «А чего дедок хотел?» Подружка слышала голоса под лестницей, но слов не разобрала.
«Ерунду какую-то! Старый дурак!»
Парень плюхнулся на тюфяк. Девочка тут же подкатилась к нему под бок, прижалась. Жар привычно обнял ее правой рукой и ощутил под тонкой ветхой рубахой маленькие, но вполне отчетливые холмики. Парень отдернул ладонь, будто ожегшись. Поискал для нее местечко получше, например, вдоль рыскиного бока, но там тоже обнаружился очень интересный изгиб. К тому же девочка недоуменно фыркнула и, ухватив его за руку, как за край теплого одеяла, вернула ее на прежнее место. С поллучины жар лежал камнем, с трудом удерживаясь от соблазна исследовать свое открытие поподробнее. «Слышь, рысь!» — наконец кашлянул он. «Может, я завтра в комору спать перейду?»
«Ты что?» — девочка аж села. «Как же я тут одна буду? А вдруг снова крыса придет?»
«Рыска!» — простонал Жар. «К тебе скоро свататься начнут, а ты все крыс боишься».
«Ну и что? У нашей скотницы уже трое детей, а она до сих пор при виде таракана на лавку вскакивает. Потому что глупая, трусливая тетка. А ты постарайся побороть свой страх».
Парень сам призадумался, как бы это сделать.
«О, найди в крысах что-нибудь хорошее. За что их можно, ну, не полюбить? Ну, хоть бы не орать всякий раз благим матом».
«Хорошие у крыс?» — рыску передернуло. «Да более мерзких тварей просто не существует».
«Зато они умные».
«Вонючие, хитрые, кусачие, ловкие. Заразу разносят везде, гадят, все портят и отбросы жрут. Не хочу я крыс любить. Меня от одного их вида тошнит».
«Ты ж ведунья», — сукоризный напомнил Жар. «Путники вон крыс при седлах тягают, следят за ними пуще, чем за нетопырями. Говорят, они больших денег стоят».
«И что?» — сердито перебила девочка. «Я же в пристань идти не собираюсь. На кой мне с крысами целоваться?»
Парень устало вздохнул. Спорить с рыской на эту тему было бесполезно, хоть вроде и не ребенок уже. Мелкая-мелкая, за прошлое лето она резко вытянулась. Видать, отцовская кровь проснулась, став угловатым худым подростком. Если б не две косы до пояса, издалека за мальчишку принять можно. Но, судя по нащупанному, еще полгодика и уже не примешь. К своему дару девочка по-прежнему относилась пренебрежительно. Хотя за минувшие годы как-то незаметно сложилось, что ни одно решение на хуторе без ее одобрения не принималось. Даже квахтуху на лукошко сажать, и то рыску звали, отобрать яйца получше, чтобы изо всех цыплятки вывелись. «Давай я Фессию попрошу, чтоб она тебе в кухне ночевать разрешила», — предложил Жар.
«Вот еще! Там же духота страшенная! Признавайся, чего тебе дедок наговорил?» — потребовала девочка.
«Ну...» — парень смущенно поскреб коротко стриженный затылок. «Большие мы уже. Неприлично». «Что неприлично?» — недоуменно хлопнула глазами рыска, и Жар почувствовал себя на месте детка. Даже потупился так же.
«Ты ж это... девушкой скоро станешь». Рыска фыркнула. «Я уже год как девушка. И что?» «Опа!» — Жар ошарашенно уставился на подругу. «И столько от него скрывала? Тем более! Люди коситься начинают!»
«Ну и пусть!» — легко отмахнулась рыска. «Они и так на меня косятся. Вон баба Шула вчера приковыляла. Донечка, солнышко, подскажи!» А от самой так горчицей разит, аж в носу щиплет.
«Не, я парней имею в виду».
Жар уже отчаянно жалел, что не спихнул этот дурацкий разговор на того же детка.
«Да, они мне не мешают», — утешила его дева. «Девушка.
В прошлый раз даже весело было, когда они тебя бить лезли, а на меня наткнулись. Один так с лестницы и грохнулся».
Жар покраснел еще больше. Он, в отличие от рыски, уже давно знал, что парень отличается от мальчика не только ломким боском и редкой щетиной. Высокий, смазливый зубоскал и наглец притягивал девиц, как мышей, засунутый в давилку жареный смолец, что, разумеется, очень не нравилось его более старшим, но менее везучим конкурентам из Вески. «Я про то, что скоро они к тебе лазить будут».
«Зачем?» — наивно удивилась рыска.
«Замуж звать!» — надоело крутить парню. «А тут я!»
«Вот и отлично, будешь их гонять».
«Что, всю жизнь?»
Жар представил, как он, седой и согбенный, клюкой шугает таких же доходящих ухажеров. Пришла Рыскина очередь чесать маковку. Замужество представлялось ей чем-то таким далеким и само собой разумеющимся, что жертвовать ради этого совместным чердаком девушка была еще не готова.
«Лет 10 так точно», — неуверенно сказала она. «Покуда приданое себе не скоплю, как Фессия».
«А если раньше в кого-нибудь влюбишься?»
«Не».
Рыска убежденно потрясла головой и, видя изумление друга, смущенно призналась.
«Кажется, я вообще любить не умею. Вот вроде понравится мне мальчишка, а я начинаю не глазки ему строить, а недостатки искать. И ведь находится один дурак, другой заика, третий рыгает громко. Через пару недель любви как не бывало. Я что, только плохое видеть могу? Что в молельне, что в людях?»
«Значит, и меня не любишь?» — рассмеялся Жар.
Ему, 16-летнему, Рыскины страдания показались детской чепухой, вроде веры в пыха под сундуком.
«Сравнил», — отмахнулась девушка. «Ты мой друг, и на твои недостатки мне плевать».
«Это на какие же?» — насторожился парень.
Больше всего Рыску тревожила и злила его страсть к одалживанию, но она деликатно выбрала провинность помельче. «Ты во сне брыкаешься и вечно портянки свои грязные на мою постель бросаешь. Ой, можно подумать, что ты жениха из-за каких-то портянок разлюбишь». «В том-то и дело», — с неприкрытым отчаянием подтвердила Рыска. «Я, страшно сказать, даже родителей своих не люблю. Если они вот прямо сейчас умрут, мне все равно будет, представляешь?»
«А за что тебе их любить? Продали, как телушку, дядьки».
Жар понял. Дело и впрямь серьезно. Рыска не то, что не умела. Попросту боялась к кому-то привязываться, слишком сильно обжегшись в детстве. Вот и упирается всеми лапками. Сама себе отговорки ищет, лишь бы не подпустить ухажера слишком близко, на расстоянии удара. И чтобы перебороть этот страх, нужен кое-кто получше Весковых Олухов. «Ты просто пока не встретила того, единственного».
«Без недостатков?» Недоверчиво шмыгнула носом Рыска. «А он вообще существует? Ну, у тебя еще есть время поискать», — толкнул ее плечом друг. «Ладно, подбирай сопли и ложись спать. Так уж и быть, поживу с тобой месяц-другой. Вижу, дитя ты еще совсем, хоть и с приданым».
А вот у Сурковых дочерей хлопот с женихами не было. Даже наоборот, прогонять не успевали. Хочется же, чтобы и богатый, и знатный, и собой хорош. Старшая, впрочем, уже за кого угодно пошла бы. 18 лет девице стукнуло. У иной вещанки в этом возрасте в каждой руке по ребенку. Младшая тоже начинала ныть, что так, где ее очередь вовсе никогда не настанет. Но отец был непреклонен. «Лучше еще 18 лет искать будем, зато такого подберем, что все соседи обзавидуются». Наконец, вроде нарисовалась подходящая партия. Сын городского купца, с которым хуторянин давно вел дела. Закинув удочку и увидев жадную поклевку, Сурок пригласил обоих в гости, якобы показать скот на продажу. Скот начал прихорашиваться за 3 дня. Перемерив все платья, ленты и бусы и пугая домашних густо намазанным сметаной лицом, чтоб конопушки побелели, а кожа стала нежной и бархатистой. «Ты, главное, смыть ее не забудь!» — издевался посилка над сестрой. «А то как выйдешь на крыльцо, жениха вместо алтаря на погост понесут!» Суркова теща, под колодно-змейским чутьем прознав о смотринах, без предупреждения нагрянула на хутор, вдвое усилив суматоху. Пришлось не только вытряхивать половики и ощипывать кур, но и белить потолки, перетряхивать перины, мыть полы даже в подвале. А Жару вручили корзину и отправили в лес ловить ежиков для праздничного пирога. Вернулся парень только под вечер, в рваной рубахе с синяком под глазом и корзиной на голове. «Чего? Тинкины братья поймали-таки?» — понимающе оскалился Цыка, сам большой охотник до девичьих холмов и изгибов. «Нет, ежики стаей напали», — огрызнулся Жар, пытаясь освободиться от корзины уже с Рыскиной помощью. Пирог пришлось лепить с утятиной, что не улучшило тещиного характера. Нерадивому батрачонку досталось от всех домашних, на ком она срывала гнев. «У меня этот хутор уже в печенках сидит», — злился Жар, оставшись наедине с подружкой. «Доработаю год до конца, чтоб Сурок к тетке не цеплялся. Он ей за мой наем вперед уплатил. И в город подамся, в помощники к купцу или лавочнику». «А возьмут?» — засомневалась девушка. «Ты ж даже читать не умеешь». Сама Рыска кое-как умела разбирать письмо, если почерк не очень корявый. Дедок зимой от скуки научил. Жару тоже предлагал, но тот спекся на 5-й букве. «Ничего, ради такого дела выучусь», — запальчиво пообещал парень. И Рыска с готовностью предложила. «Давай я тебя учить буду».
Ну год-то длинный!»
Мигом пошел на попятный Жар. «Успею еще».
«Рыска!» — окликнула со двора Фесси. «Поди глянь, хорошо?»
Девушка бросила недочищенную репу и выскочила во двор. Там торопливо дометали последние соринки. Над воротами пышно зеленел свежий еловый веник от сглаза, а у кровязи вместо старушки Белочки стояла изрядно озадаченная рыжуха, лучшая тёлка из скакового стада, затянутая в новое седло, хрустящая при каждом движении.
«Да ничего вроде», — без особой уверенности заметила Рыска. «Тёть Фесь, а рыжуху-то зачем вывели? Он же к Маське, а не к корове свататься едет».
«Тихо ты!» — шикнула служанка. «Во-первых, покуда не свататься, а только присматриваться. Во-вторых, не только к ней, а ко всему хозяйству. Надо ж хутор в лучшем свете выставить. Пусть думает, что у нас все коровы такие, раз Сурок на этой красавице поля объезжать не жалеет». «Вы еще в колодце вина налейте», — ехидно посоветовал Жар, вышедший вслед за подружкой. «И бублики на кустах развесьте». Рыжуха, до сих пор ни разу не ходившая под седлом, тревожно прядала ушами и трубно взмыкивала. От хлевов ободряюще отзывались подружки. «А тебя, кобеля, вообще хорошо бы в погребе запереть», — взвелась Фесси, задерганная хозяйскими приказами и капризами, «чтоб гостям случайно на глаза не попался».
«Так зачем дело стоит?» — оживился Жар. «Только скажи, и до завтрашнего утра меня не увидите».
«К Тинке опять удрать хочешь», — догадалась служанка. «Мало тебе от ее братцев влетело. Так ведь влетело уже, а заодно и тоже два раза не бьют».
«Нет уж, лодырь, иди помоги детку дымоход чистить, а то что-то еле тянет, утром всю кухню задымило».
Жар, недовольно ворча, пошел за лестницей. Рыску, продолжавшую с сомнением разглядывать рыжуху, отвлекла Масёна, выскочившая на крыльцо в разных сапожках, синим и красным.
«Эй, козявка, погляди, какие лучше надеть!»
«Без разницы», — рассеянно отозвалась девушка.
«А волосы? Одной косой или двумя?»
«С рыжухой-то тебя любую возьмут, хоть лысую», — вертелась на языке у рыски. Хозяин как-то обмолвился, что эта тёлка на 50 златов тянет, не всякому наместнику по карману. Впрочем, Сурок и не собирался ее продавать. Берег на племя.
«Двумя!» — буркнула рыска, только что подвязалась, и поскорее вернулась на кухню.
Жар приставил лестницу к крыше, вскарабкался до трубы и оседлал охлупень. Оставшийся на земле дедок подал ему ёрш, можжевеловый веник на длинной палке. Парень сунул его в трубу и начал с линцой шуровать. Внутри шуршало, наросшая на стенках сажа комочками сыпалась вниз. Черная, едко пахнущая гарью пыль летела вверх, заставляя Жара мешать чихе с руганью. Потом веник во что-то уперся. Парень покрутил им, потыкал, вроде как поддается, но по щепоте.
«Туда, похоже, опять дура Галка свалилась!» — с досадой крикнул он. «Так чего? Копье нести!»
— озаботился дедок.
«Да ну его! Попробую веником пропихнуть!»
«Еще сильнее застрянет!» — разволновался дедок.
«Стой, кому говорю! Тебе лишь бы пихать, поросенок! Жди, сейчас схожу!»
Жар недовольно облокотился на трубу.
«Сейчас, ага. Пока старый лапоть доковыляет до сарая, пока отроет в куче жердин свое трофейное насквозь ржавое копьецо, пока слезно с ним обнимется, вспоминая молодость. А солнце уже только с крыши видать, с земли оно давно за лесом спряталось. Поди вымани Тинку из дома по темноте. Тем более, что и родители в избе будут, и братья».
Парень воровато примерился к ершу, но тут послышался звон бубенцов, и из-за поворота вылетел резной вазок о 3 коровы, черная, рыжая и белая. Видать, купец тоже не желал ударить в грязь лицом. На 3 ездоков и 2 хватило бы.
«Едут!» —
заорал Жар, переполошив и без того взбудораженный дом. Сурок с женой выскочили на крыльцо, потом спохватились, что не солидно, и снова занырнули. Дедок, забыв про копье, вместо сарая посеменил к воротам, на которых уже повисли 2 батраков, любопытно заглядывая через верх. Рыска и Фесси прилипли к окну. Жонка их шуганула и встроилась посредине. Даже рыжуха что-то почуяла и уставилась на открывающиеся ворота томными лиловыми глазами. Тройка влетела во двор и с шиком затормозила у самой коровязи. Возница, спрыгнув, ухватил коренную под узцы, ожидая, когда хозяева выберутся из воска. Сурок повторно вышел на крыльцо и спустился по ступенькам. Уже в развалочку, с широкой улыбкой.
«О, гости дорогие пожаловали!»
«Здравствуй, Вики!» — церемонно кивнул старший из гостей, такой же кряжистый и краснолицый.
«И тебе не болеть не лад!»
Мужчины обнялись до хруста, как 2 медведя. Вожделенный жених, парень 20 лет, робко топтался сзади.
«Неказистый какой-то»,
— разочарованно заметила Фесси. «Глаза щурит и лысеть уже начинает».
«Сплеши меду не есть», — сухо оборвала ее жонка. «Зато у его отца лавки в 3 городах».
«Женское счастье не в лавках, а на лавке», — с лукавым смешком возразила служанка.
«Лавка сгниет, а лавки останутся». Почему-то разозлилась муха. «Нечего девке голову морочить. Пусть оно сразу тихо-гладко идет. Все равно тем же кончится».
Рыска тоже с интересом присматривалась к гостю. «Ничего, не страшный. А что тощий и сутулый, так и лучше. Драться не будет.
Ей и такой бы сошел, раз все равно никто не нравится».
Купец заметил рыжуху и аж по бедрам себя от восторга хлопнул.
«Какая красотка!»
«Да, неплоха», — рассеянно, как заправский лицедей, отозвался Сурок. «Вот только что с дальнего пастбища вернулся, не успели расседлать. Эй, Цыка, прибери рыжуху, я сегодня уже никуда не поеду».
Батрак, посмеиваясь в усы, подошел к корове. Та испуганно задрала морду, прежде ей занимался другой коровнюх. А такое количество людей она вообще видела впервые в жизни.
«Маська, иди гостей встречай!»
— добродушно крикнул Сурок.
«Стесняется», — пояснил он. «Она у нас девушка скромная, тихая». С крыши сдавленно хихикнула, но гости решили, что им это почудилось. Все двинулись к двери, и Жар, решив, что уже никому не помешает, что есть дури, долбанул ершом. Рыска, утолив любопытство, тоже вернулась к печи. Наклонилась, заглянула в трубу снизу, и в лицо ей ударило облако сажи, а следом вывалилась и с сухим стуком упала на припек дохлая, уже изрядно прокопченная крыса с обнажившимися до корней зубами и скрюченными лапками. Жар схватился за трубу обеими руками. Ему показалось, что крыша подпрыгнула от визга. Маську, наконец соизволившую выйти на переднее крыльцо, никто не заметил. Все взгляды были прикованы к кухонному, на которое, не переставая голосить, вылетело что-то тощее, черное, лохматое, с вытаращенными желто-зелеными глазами. За чудищем шлейфом тянулась сажа. Если хуторяне худо-бедно сообразили, что это за диво, то у гостей глаза на лоб полезли. Сынок, похоже, вообще решил, что это оно, Маська, и есть. Сейчас как накинется на него и оженит прямо посреди двора. Он попятился, уткнулся в мохнатый рыжухин бок и, ощутив под рукой стремя, не раздумывая, вскочил в седло. Отвязать-то корову Цыка успел, а вот намотать повод на руку нет. Горячая молодая тёлка, на которую разом обрушилось столько впечатлений, освободилась в один взмах головой, несколько раз поддала задом, расшвыряв кинувшихся на выручку батраков, и помчалась к воротам. «Закрывай!» — страшно взревел Сурок. Дедок, единственный оставшийся при них страж, схватился за створку, но понял, что не успевает, и принял героическое решение. Метнулся на середину проема и раскинул руки. Мчащаяся во весь опор корова звонко щелкнула копытами. Над задранным лицом дедка проплыло светло-желтое брюхо и аккуратное, ни разу не доенное вымя с пупочками сосков. За ним коброй просвистел хвост, и рыжуха, красиво приземлившись, почесала дальше, почти сразу же свернув с дороги в луга.
«Лови!» В погоню сорвался весь хутор, причем сбегать за другой коровой не догадался никто. Рыжуха быстро удалялась, вопли несчастного жениха тоже. Сбросить его корове удалось только во враге, причем сама она птицей взлетела по противоположному склону и канула в лесу. «Вон он!» — радостно заорал один из батраков, услышав доносящийся из бурьяна скулеж.
«Да с Сашей с ним! Тёлка куда ускакала?»
Отмахнулся Сурок, горестно озираясь по сторонам. Купец без пояснений заехал ему кулаком в ухо. Кипящий от злости хуторянин охотно воспользовался поводом ее спустить. Батраки сначала пытались их разнять, но потом как-то втянулись, тоже припомнили давние обиды и клубком скатились на дно оврага в болотную жижу под ковром молодой осоки. Домой вернулись уже затемно. Купец поддерживал стонущего сыночка, Сурок, опухшую челюсть. Друг на друга они не смотрели. Бабы, увидев такое дело, подняли вой, как по покойнику. Гости молча забрались в возок, прикрикнули на возницу, и усталые коровы нехотя помчали в ночь. Сурок в сердцах отправил двоих батраков в лес искать рыжуху, хотя дураку ясно, что никого они в потьмах не найдут, разве что голодную волчью стаю. Мужики не стали спорить с разъяренным хозяевом, покивали и, пройдя опушкой, свернули в веску.
«Этот где?»
— страшным голосом спросил Сурок, выяснив, наконец, с чего все началось. Рыдающую рыску, к счастью, буря обошла стороной. Что с трусливой девки возьмешь? Конечно, досталось и ей. Жонка в сердцах закосы оттаскала и в копченую крысятину носом натыкала.
Но главным виновником суматохи сочли Жара. «Убег куда-то», — сердито сообщила Фессе. «Как увидел, что тут твориться начало, скатился с лестницы и дёру. Говорил же я ему, дурню, обожди чуток», — горячился дедок, сам перепуганный до нельзя. «Могут ведь и ему вклепать, что не уследил, и чего было пихать, да еще при гостях». «Как только объявится поганец, ко мне его», — оборвал хозяин и, прихрамывая, пошел в дом. Спать все легли злющие и голодные, что еще обиднее преломящийся отъезд в кладовке, куда снесли угощение со стола. Батраки-то рассчитывали полакомиться объедками, но сурок был непреклонен. «Нет гостей — нет праздника». Даже теща, видя его в таком гневе, не посмела перечить. Жар вернулся только после первых петухов. Ножом, как заправский грабитель, подковырнул внутреннюю щеколду, тихонько переступил через спящего у порога дедка и взобрался на чердак. Рыска не спала, а при виде друга зарыдала еще горше, уткнувшись лицом ему в грудь. «Они тебя чего, били?» — встревожился парень. «Не, тебя обещали». «Да ладно», — неуверенно протянул Жар. «К утру сырок охолонет, и пойду каяться». «Ну чего я в самом деле такого страшного натворил? Я понимаю, если б шутки ради крысу в трубу бросил, а то ж сама залезла. И был бы еще жених, трус несчастный». «Уходи!» — неожиданно всхлипнула девушка, отпихивая друга. «Что?» — растерялся парень. «Рыска, ты чего? Тебя-то я чем обидел? Нет, просто уходи. Беги отсюда, пока сурок не проснулся». Девушка подняла на него припухшие глаза, и Жар с содроганием увидел в них знакомое золотое мерцание. «Не, нельзя!» — смущенно пробормотал он. «А тетка? Если сурок деньги назад потребует, ей же единственную корову продать придется». «Ну, выпарю, так и невидаль. Ты ж сама вечно Фессе подпеваешь, что надо ответ за свои проступки держать. Я и удрал-то, чтобы под горячую руку не попадаться. А вот завтра...» Жар замолчал, подбирая слова, и стало слышно, как далеко-далеко за оградой, за холмами, в глухой чащобе, воет проснувшаяся Такка.